Потом были другие уроки, много уроков. И иной раз в жаркий день ей приходилось надевать блузы с длинным рукавом и свитера под горло. Случалось, что и в пасмурные дни она постоянно ходила в солнцезащитных очках. Но тот первый урок был неожиданным и основополагающим. Он забыл про телефонный звонок, вырвавший его из еще неглубокого сна. Сигарета. Раз она курила сейчас, значит, забыла про Тома Рогана. Временно, конечно, только временно, но это временно очень уж затянулось. Что заставило ее забыть, значения не имело. Такое в его доме не проходило, какой бы ни была причина. На дверце шкафа, изнутри, на крюке висела широкая черная кожаная лента. Без пряжки, ее он снял давным-давно. На одном конце, там, где раньше была пряжка, лента образовывала петлю, в которую теперь Том сунул руку.
«Том, ты плохо себя вел», — иногда говорила его мать.
«Ладно, иногда неудачное слово, часто подходит куда больше».
«Иди сюда, Томми, я должна тебя выпороть».
Через все его детство пунктиром проходили порки. В конце концов он сумел удрать в Уичит Эстейт Колледж, но, вероятно, полностью удрать так и не удалось, потому что он по-прежнему слышал ее голос во снах.
«Иди сюда, Томми, я должна тебя выпороть».
Выпороть. Он был старшим из четырех детей. Через 3 месяца после рождения младшего Ральф Роган умер. Что ж, умер, возможно, не самое удачное слово. Лучше сказать, покончил с собой. Щедро плесканул щелока в стакан с джином и проглотил эту адскую смесь, сидя на сральнике в ванной. Миссис Роган нашла работу на заводе компании «Форд». 11-летний Том стал опорой семьи. И если он что-то делал не так, скажем, если малыш накладывал в подгузник после ухода няни, и подгузник этот ему не меняли до прихода матери, если он забывал встретить Меган на углу широкой улицы после того, как закрывался ее детский сад, и это видела лезущая во все дыры миссис Гант, если он смотрел американскую эстраду, пока Джой устраивал погром на кухне, если случалось это или что-то другое, список получался очень и очень длинным. Тогда, после того, как младших укладывали спать, появлялась Розга и слышалось приглашение.
«Томми, иди сюда. Я должна тебя выпороть».
Лучше пороть самому, чем быть выпоротым. Если Том что и усвоил на великой дороге жизни, так только эту истину. Поэтому взмахнул рукой, и свободный конец кожаной ленты взлетел, затягивая петлю на его руке. Потом зажал петлю в кулаке. Ощущения ему нравились. Он чувствовал себя взрослым. Кожаная полоса свисала из его кулака, как дохлая змея. Головная боль исчезла. Она нашла то, что искала в глубине ящика. Старый белый хлопчатобумажный бюстгальтер с жесткими чашечками. Мысль о том, что в столь поздний час ей позвонил любовник, на мгновение вынырнула у него в сознании и снова ушла на глубину. Нелепо. Ни одна женщина не поедет к любовнику, захватив с собой полинявшие матросские блузки и хлопчатобумажные трусики из Кей-Марта с местами лопнувшей эластичной ленты. Опять же, она бы не решилась. «Беверли», — мягко позвал он, и она тут же повернулась, вздрогнула, глаза широко раскрылись, длинные волосы развивались. Ремень завис, чуть опустился. Он смотрел на нее, вновь чувствуя неуверенность. Да, именно так она выглядела перед крупными показами, и тогда он старался не попадаться у нее на пути, понимая, что ее переполняют страх и агрессивность. Она нацеливалась на борьбу, и голову ее словно заполняла горючим газом. Одна искра, и она взорвется. Она не относилась к этим показам как к шансу отделиться от Делия Фэшнс, самостоятельно зарабатывать на жизнь, может даже сколотить состояние. Если бы этим все заканчивалось, никаких проблем бы не возникало. Но если бы этим все и заканчивалось, она не была бы столь невероятно талантлива. Показы эти она воспринимала как суперэкзамен, который принимали у нее очень строгие учителя. Что она видела в этих показах, так это некое существо без лица. Оно не имело лица, зато у него было имя. Авторитет. Вся эта большеглазая нервозность читалась сейчас на ее лице. И не только. Вокруг нее возникла аура, он буквально видел это. Аура предельного напряжения, отчего она стала более желанной, но и более опасной в сравнении с тем, какой была все эти годы. И он боялся, потому что она была здесь, вся целиком, другая, особенная Беверли, отличающаяся от той Беверли, какой он хотел ее видеть, какую вылепил собственными руками. Беверли выглядела потрясенной и испуганной. А еще она выглядела безумно бодрой. Щеки горели, но под нижними веками появились белые пятачки, совсем как вторая пара глаз. Лоб белел, как и пятна под глазами. И сигарета по-прежнему торчала изо рта, теперь с чуть приподнятым кончиком, словно она полагала себя Франклином Делано Рузвельтом. Сигарета. Только от одного ее вида ярость вновь накатила на него зеленой волной. Откуда-то издалека, из глубин сознания, донесся тихий голос Беверли. Вспомнились слова, которые он услышал от нее однажды ночью. Слова, произнесенные в темноте безжизненным апатичным голосом.
«Когда-нибудь ты убьешь меня, Том. Когда-нибудь ты зайдешь слишком далеко, и это будет конец. Ты перегнешь палку».
Тогда он ответил: «Делай по-моему, Бев, этот день никогда не настанет». Теперь же, перед тем, как ярость ослепила его, он задался вопросом, а не настал ли этот день. Сигарета, телефонный звонок, чемодан, странное выражение лица — все по боку. Они будут разбираться с сигаретой. Потом он ее трахнет, а уж потом они обсудят все остальное. К тому времени, возможно, и звонок, и чемодан покажутся ему более важными.
«Том», — сказала она, — «Том, я должна...»
«Ты куришь». Голос его доносился издалека, как из очень хорошего радиоприемника. «Похоже, ты кое-что забыла, крошка. Где ты их прячешь?»
«Смотри, я ее выбрасываю». Она прошла к двери ванной, бросила сигарету, даже с такого расстояния он видел следы зубов на фильтре.
В унитаз.
Пш.
Она вернулась.
«Том, мне позвонил давний друг. Давний-давний друг. Я должна...»
«Заткнуться! Вот что ты должна!» — взревел он. «Просто заткнись!»
Но страх, который он хотел видеть, страх перед ним, на ее лице не появился. Страх был, но причиной служил телефонный звонок, а Беверли полагалось бояться совсем другого. Она, похоже, не замечала ремня, не видела и его самого, и Тому стало как-то не по себе. А был ли он здесь? Идиотский вопрос, но был ли? Таким ужасным и одновременно таким простым показался ему этот вопрос, и на мгновение он испугался, что совершенно оторвется от самого себя и помчится, как перекати поле под сильным ветром. Но тут же взял себя в руки. «Он здесь, все в порядке, и хватит на сегодня этого гребаного психокопания. Он здесь, он Том Роган, Том, клянусь богом, Роган. И если эта спятившая шлюха в ближайшие 30 секунд не станет паинькой, то скоро она будет выглядеть так, словно суровый железнодорожный коп выбросил ее из мчащегося на полной скорости вагона». «Я должен тебя выпороть», — продолжил он. «Уж извини, крошка». Он уже видел эту смесь страха и агрессии, но впервые взгляд адресовался ему.
«Опусти эту штуковину», — услышал он. «Мне необходимо как можно быстрее попасть в аэропорт».
«Ты здесь, Том? Здесь?» Он отшвырнул от себя эту мысль. Полоса кожи, которая когда-то была ремнем, медленно качалась перед ним, как маятник. Его глаза блеснули и больше уже не отрывались от ее лица.
«Послушай меня, Том. В мой родной город вернулась беда. Очень большая беда. Тогда у меня был друг. Наверное, я могла бы назвать его бойфрендом, да только мы были слишком маленькими. Ему исполнилось лишь 11 лет, и он сильно заикался. Сейчас он писатель. Думаю, ты даже прочитал одну его книгу. «Черная стремнина».